«Следующая станция — Динамо», — сказал голос в динамике. Сидящий напротив пассажир, очень странного вида мужик с рябым и круглым лицом, в грязном ватном халате и челме со следами зеленой краски, поймал бессмысленный взгляд Сердюка, уже несколько минут уставленный ему в глаза, почесал ухо, приложил два пальца к челме и громко сказал: «Хайль Гитлер!» «Гитлер Хайль», — вежливо ответил Сердюк и отвел взгляд. Совершенно непонятно было, что это за человек и почему он ездит в метро, имея харю, с которой можно кататься по меньшей мере в БМВ. Прямо над головой человека в халате висел рекламный плакат, на котором когда-то было написано «Хлеб — ваше богатство». Буквы «Х» и «Л» были стерты, а в конце предложения был добавлен восклицательный знак. Сердюк сочувственно вздохнул, покосился вправо и стал читать книгу, лежащую на коленях у соседа по лавке. Это была затрепанная брошюра, обернутая в газету, на которой было написано шариковой ручкой «Японский милитаризм». Видимо, брошюра была каким-то полусекретным советским пособием. Бумага была желтой от старости, шрифт странным. В тексте присутствовало множество набранных курсивом японских слов. «Социальный долг», — прочел Сердюк, «сплетается у них с чувством естественного человеческого долга, рождая пронзительную эмоциональность драмы. Такой долг выражен для японцев в понятиях «он» и «гири», вовсе не ушедших еще в прошлое. «Он» — это долг благодарности ребенка к родителям, вассала к сюзерену, гражданина к государству. «Гири» — обязанность, обязательство, требующие от каждого человека действовать в согласии с его положением и местом в обществе. Это также обязанность по отношению к себе самому, соблюдение чести и достоинства своей личности, своего имени. Должно быть готовым принести себя в жертву во имя «он» и «гири», своего рода социального, профессионального и человеческого кодекса поведения. Сосед, видимо, заметил, что Сердюк читает его книгу, и поднял ее к самому лицу, вдобавок полуприкрыв ее так, что текст стал совершенно невидимым. Сердюк закрыл глаза. «Потому и живут нормально», — подумал он, — «что все время про долг помнят, а не бухают без конца, как у нас». Неизвестно, что происходило в его голове в течение следующих нескольких минут, но когда поезд остановился на Пушкинской, Сердюк вышел из вагона со сложившимся в душе желанием выпить, даже не выпить, а нажраться. Но это желание сначала было неоформленным и неосознанным и воспринималось в качестве смутной тоски, почему-то недостижимому и как бы утерянному. А свою настоящую форму обрело только тогда, когда Сердюк оказался перед длинной батареей бронированных киосков, из смотровых щелей которых без выражения глядели на вражескую территорию одинаковые кавказские лица. Остановиться на каком-нибудь конкретном напитке было трудно. Ассортимент был большой, но какой-то второсортный, как на выборах. Сердюк долго колебался, пока не увидел в одном из киосков бутылку портвейна под названием «Левадия». При первом взгляде на эту бутылку Сердюк ясно вспомнил одно забытое утро из юности. Заставленный какими-то ящиками закоулок во дворе института, солнце на желтых листьях и хохочущих однокурсников, передающих друг другу бутылку такого же портвейна, правда, с чуть другой этикеткой, тогда еще не были поставлены точки над «и». Еще Сердюк вспомнил, что в этот закоулок, скрытый со всех сторон от наблюдателей, надо было пролезать между прутьев ржавые решетки, пачкавшие куртку. Но главным во всем этом был не портвейн и не решетка, а на секунду мелькнувшие в памяти и отозвавшиеся печалью в сердце необозримые возможности и маршруты, которые заключал в себе тогда мир, простиравшийся во все стороны вокруг отгороженного решеткой угла двора. А вслед за этим воспоминанием пришла совершенно невыносимая мысль о том, что мир сам по себе с тех пор совсем не изменился. Просто увидеть его под тем углом, под которым это без всяких усилий удавалось тогда, нельзя. Никак теперь не протиснуться между прутьев. Никак. Да и некуда больше протискиваться. Потому что клочок пустоты за решеткой уже давно заполнен оцинкованными гробами с жизненным опытом. Но если нельзя было увидеть мир под тем же углом, его, без сомнения, можно было увидеть под тем же градусом. Сунув в амбразуру киоска деньги, Сердюк подхватил выскочившую оттуда зеленую гранату, пересек улицу, осторожно прошел между луж, в которых отражалось предвечернее весеннее небо, сел на лавку напротив зеленого Пушкина и зубами сорвал с бутылки пластмассовую пробку. Портвейн оказался таким же точно на вкус, как и прежде. И это было лишним доказательством того, что реформы не затронули глубинных основ русской жизни, пройдясь шумным ураганчиком только по самой ее поверхности.